Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
Нам такое не встречалось и во сне, чтобы солнце загоралось на сосне.
Вот такая музыка играет в парке советского периода возле литовского города Друскиненкай. В этом уникальном парке собрана советская символика. Это парк напоминания.
Отец уехал в Сибирь за то, что имел два креста. Это самые высшие награды Литвы. Красноярск, Тайшет и Иркутск. В трех местах пробыл 10 лет. Один дядя 12 лет в Сибири, другой 15 лет. Не самая веселая, но наша история.
Счастья Родины и нет в мире.
Подробней о литовском парке советского периода во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с другой темы. О романсе, этом маленьком русском чуде, пойдет речь в этой передаче.
Спокойно и просто мы встретились с вами. В душе зажила уже старая рана. Но пропасть разрыва легла между нами. Мы только знакомы, как странно.
Как странно все это, совсем ведь недавно. Была наша близость безмерна, бескрайна, а ныне, а ныне былому не рады. Мы только знакомы, как странно.
Когда-то поэт Владислав Ходосевич, говоря о русском романсе, отметил, что секрет очарования этого явления заключен в сочетании прекрасного и изысканно безвкусного. Красивость, присущую романсу, Ходосевич дерзко назвал святой. В этой передаче, посвященной романсу, принимает участие киевский историк культуры Мирон Петровский, автор пространного исследования о природе романса. Исследование это опубликовано в книге «Русский романс на рубеже веков».
Я думаю, что люди, которые пели романс на протяжении столетий, прекрасно отличали на слух просто песню от романса. Дело в том, что песня может отражать любые моменты актуальной действительности в самом широком диапазоне. У романса же есть в сущности только одна единственная тема – любовь. Любовь, любовью о любви и так далее, он непрерывно как бы вот склоняет, спрягает, изменяет это слово. И если взглянуть на всю совокупность русских романсов, то мы бы увидели, что в умопредставимой истории любви нет буквально такого поворота, такого момента, который не был бы покрыт каким-нибудь романсовым текстом. И наоборот, на любой умопредставимый момент любой истории любви приходится огромное количество романсовых текстов. Таким образом, по отношению к всеохватности песни, романс как бы частичен. Он замыкается в этой своей теме, но исчерпывает ее с немыслимой подробностью.
Нежная, нежная, нежная.
только романсы. Десятки, сотни тысяч популярных эстрадных песен тоже рассказывают о любви. Но что-то отличает их от романсов. Можно ли объяснить, дать определение этому что-то?
У романса специфическое отношение к своей теме. Прежде всего, романс разворачивает свою тему в полном отрыве от других жизненных проявлений. Вот я сказал, что романс поется о любви. Но мы все прекрасно знаем, и исполнители романсов тоже об этом, мягко говоря, догадывались, что любовь сопряжена с деторождением. Между тем, в романсе, за исключением жестокого, то есть самого низкого романса, деторождение просто отсутствует, как будто бы вот нет такого обстоятельства в человеческой жизни. Если романс поет о дитяти прекрасном, то это синоним возлюбленной романсовой героини, а отнюдь не ребенок. В песне бесчисленное количество раз поется о несчастной любви, проистекающей из-за социального или иного неравенства влюбленных. Романс не знает никаких социальных рубрикаций среди людей. Он знает только одно единственное разделение – на мужчин и на женщин. Ну, еще также на удачливых любви и неудачливых, но это уже дело судьбы. Вот судьба, рок, фатум – очень важное обстоятельство в романсе. Песня объясняет неудачу в любви социальными или иными обстоятельствами. Роман ссылается только на рок и на судьбу. Далее, скажем, любовь в реальном быту сопряжена, ну, скажем, с браком. И на тему брака, удачного или неудачного, есть бесчисленное количество песен. Романс, ну вот из всех романсов о браке вспоминается только один, Тимофеевский. «Нас венчали не в церкви». Романс решительно ничего не знает о браке ни в его государственном, ни в его церковном виде. Но я хотел бы оговориться, что это все касается только всех романсов, за исключением самого низкого, жестокого романса, где церковь, скажем, как институт, венчающий брак, вот, присутствует. Но брак в жестоком романсе, как правило, несчастливый. Там венчают в церкви, но не нас. Он поется исключительно о любви несчастливой, и браки заключаются между соперником или соперницей романсовой героини. Это все кладет жесткую границу. Ну, жесткую, это я, наверное, преувеличиваю. Скорее, граница проведена, ну, как бы без контрольной полосы и колючей проволоки, а скорее, как бы начертана чернилами на влажной бумаге. Она растекается. Но она вполне ощутима. Ощутимо тяготение к разным центрам. И вот жестокий романс, наиболее мифологизированный, наиболее фольклоризированный из романсов, он ту же самую историю любви, которая представлена во всех остальных романсах, как состояние героя в данный момент, как, ну, как бы одномоментно, он представляет сюжетно. Ведь понятно, что чем ближе к фольклору, чем ближе к мифу, тем больше потребность в сюжете.
В церкви стояла карета, там пышная свадьба была. Все гости нарядно одеты, невеста всех краше была. Все гости нарядно одеты, невеста всех краше была. Я слышал в толпе говорили: жених неприглядный такой. Напрасно девицу сгубили, и вышел я вслед за толпой. Напрасно девицу сгубили, и вышел я вслед за толпой.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Наша тема – русский романс. В передаче принимает участие историк культуры, автор исследования о русском романсе Мирон Петровский.
Большинство русских романсов имеют авторское происхождение. Вместе с тем распространялись они, опять-таки, как правило, не из книги в книгу, не с листа на лист, а с голоса на голос. То есть авторские по происхождению, они, как правило, были фольклорными по бытованию. Вот эта полуфольклорность вдруг порождает совершенно новые качества. Вот с этой полуфольклорностью романса связано одно парадоксальное его качество. Дело в том, что очень многие исследователи романса бьются над тем, чтобы восстановить имя автора музыки или автора текста того или иного романса. Это дело, конечно, интересное и полезное, но мне кажется, что правильнее было бы осознать сам факт безавторности функционирования романса. Мои вглядывания в материал привели меня к забавному выводу. Чем популярней романс, тем выше вероятность его анонимности. И наоборот, чем анонимнее романс, тем с большей уверенностью мы можем судить о его популярности вот в его же эпоху. В сущности, это можно было бы и априорно предсказать. Именно в силу того, что романс функционирует как фольклорное произведение, будучи авторским по способу своего создания.
Придешь домой, а дома спросят, где ты гуляла, где была? А ты скажи, в саду гуляла, домой тропинки не нашла. Если дома ругать будут, то приходи.
Мирон, вы делите романсы на ах-романс, эх-романс и ох-романс. Это жанровые или эмоциональные разделения?
Мне кажется, что пришла пора, хотя и несколько запоздала, выяснить самый предмет нашего разговора. Дело в том, что мы говорим о романсе вообще, и тем самым впадаем в ту же самую ошибку, в которую впадают многие говорящие и пишущие о романсе. Романса как целостного жанра в сущности не существует. Существует романс камерный, написанный высокопрофессиональными композиторами для высокопрофессионального исполнения на высокой консерваторской или филармонической эстраде. И существует романс, который поет, ну, население, масса, народ, употребите любой термин или любое слово этого ряда. Опять-таки, жестокой границы между этими двумя подразделами романса нет, потому что, скажем, романс, написанный для высокопрофессионального исполнения, может быть адаптирован и спуститься с эстрады филармонической в массовое пение. Но все-таки, сущностно, это настолько разные вещи, что их можно рассматривать уже как омонимы. Один ориентирован на виртуозность, другой – на функционирование. Я хотел бы строго оговорить, что мы обсуждаем тот романс, который поется в массе. И граница между ними как-то не парадоксально проходит через человеческое горло, через его голосовые связки. Если романс может быть исполнен любым человеком, у него есть, по крайней мере, шанс спуститься с высокой эстрады в массовое пение. Если в нем таких возможностей не содержится, он так и останется в музыкальной сокровищнице, и заниматься им должен исключительно музыковед, а отнюдь не человек, исследующий социокультурные процессы. Но и внутри того романса, о котором мы говорим, то есть романса, находящегося в массовом исполнении, есть какие-то подразделы, какие-то рубрики. Ну, скажем, говорят, мещанский романс, старинный романс, жестокий, сентиментальный, цыганский. Они не выстраиваются в ряд, они не могут быть рабочими терминами для понимания явления русского романса по той простой причине, что у этих подразделений нет общего члена деления. Действительно, смотрите, старинный – это по времени создания, городской – по месту бытования, жестокий – по характеру эмоциональности, цыганский – это вроде бы даже по национальной принадлежности. Что это? Какая-то автономная республика в Федерации русского романса? Странно это все звучит. Именно поэтому я предположил, и мое предположение, мне кажется, подтвердилось материалом, что подлинные ключи к этому материалу, то есть к русскому романсу, находятся в его социально-культурной природе. И тогда я увидел, что сразу вслед за камерным романсом, если спускаться по некой условной вертикали, располагается романс, исполнявшийся, ну, скажем, в среднегородских слоях, в мещанской гостиной, в домашнем музицировании, если спускаться по этой же шкале, по этой вертикали. Мы встретим романс городской богемы. И тут в самую пору вспомнить, что богема, Это, в сущности, то же самое, что цыганщина. Именно так буквально переводится это слово, и не бессмысленно переводится на русский язык. А еще ниже располагается романс городской окраины, подвала, чердака, пригорода, улицы. И если принять вот это вот за основу, то тогда можно будет обозначить рубрики русского романса, ну, просто междометиями, обозначающими определенное состояние человеческой души. В сущности, поскольку во всех романсах поется об одном и том же, о любви, но эта тема в каждом социальном слое приобретает свою эмоциональную окраску. Тогда вот романс «Барышни» и «Мещанской гостиной» мы можем назвать «Ах-романс». Цыганский романс, романс табора и цыганского концерта – «Эх-романс». А низовой самый вот плебейский, что ли, романс именовать «Ох, романс». И эти простые междометия дают очень четкую, внятную, понятную каждому человеку, знающему материал или говорящему по-русски, рубрикацию русского романса.
Я грущу, если можешь понять, мою душу доверчиво нежную. Приходи, ты со мной попенять. На судьбу мою странно нетерную. Мне не спится совсем по ночам, думы мрачные сон отгоняю, в два ручья слезы качам, как прибоя волна подступаю.
Говорит радио «Свобода» «Поверх барьеров». В этом выпуске принимает участие историк культуры, автор исследования о русском романсе Мирон Петровский.
Если по той вертикали, о которой, условной вертикали, о которой я говорил, спуститься еще ниже, то ниже «Ох, романса» можно расположить блатную песню. У блатной песни очень много перекличек с романсом. Они часто поются на те же самые романсовые мелодии, кстати сказать. Но они всегда густо окрашены блатным, воровским жаргоном, полупристойной лексикой. И в сущности они уже как бы выходят за пределы, в которых можно говорить о собственном романсе. Но в сущности это как бы вот составные части массового низового пения.
Пойдем с тобой, мы в ресторане зал. Тебе налью вина, искрящийся бокал. Под этот ангах мы будем танцевать. Тебя, любимой, буду называть. Под этот ангах мы будем танцевать. Тебя, буду называть.
У русского романса богатое прошлое, но его настоящее, по крайней мере, мне так кажется, смазано, размыто.
Где-то на грани 20-30-х годов романс подвергся тотальному запрету, о чем уже опубликованы документы, скажем, вот исследователем истории советской цензуры Блюмом. И, казалось бы, романс должен был прекратить свое существование. Но вот как существуют реки, которые в своем течении иногда уходят под землю, а потом снова выплывают, романс ушел в другую стихию. Он как бы начал свое инобытие в виде лирической песни из советского кинофильма. И если мы рассмотрим всю продукцию советского кинематографа в 30-е годы, а там абсолютно преобладал жанр музыкальной комедии, музыкального фильма, то мы увидим, что песни, так называемые советские лирические песни в этих фильмах, есть не что иное, как подлинные, настоящие романсы, начиная, скажем, от «Спасибо сердцу» в одном из первых советских звуковых фильмов «Веселые ребята» до, скажем, послевоенного «Ты плыви, моя лодка, плыви» из «Первой перчатки». То есть романс как бы ускользнул от цензуры, и при полном запрете на существование под собственным именем он вел вот такое подпольное существование под названием «Советская лирическая песня из кинофильма».
Точно звезды светят ясные глаза, отражается в них месяц золотой, над прозрачной и теплой водой. Точно звезды светят ясные глаза.
Милый друг, наконец-то мы вместе.
Это маленькое русское чудо. Мне кажется, сила его в слове, еще точнее, в обнажении музыкальной природы русского стиха. Может быть, потому русский романс не стал общеевропейским чудом, вроде андалузского фламенко. Но нам-то что? Нам-то повезло, разве не так?
Побудь со мною, пылает страсть в моей груди, восторг любви нас ждет с тобою. Не уходи, не уходи, восторг любви.
В передаче о русском романсе принимал участие киевский историк культуры Мирон Петровский.
Побудь со мной, побудь со мной.
Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». Продолжаем передачу. Из письма. Стихотворение Гюнтера Айха. Я не стану читать тех книжек. Вспоминаю стволы деревьев, обернутые соломой, стеллажи с необожженным кирпичом. Картины мелькают, а боль остается. Старость хочу я провести в зеленых сумерках вина, и чтоб никаких разговоров, лишь стук оловянной посуды. Склонись над столом, в тени желтеет карта Португалии. Звучали стихи немецкого классика 20 века Гюнтера Айха в переводе Марка Белорусса. 2 августа Марку Белоруссу, лауреату премии Андрея Белого и премии Австрийской Республики, исполнилось 70 лет. Переводить немцев и австрийцев он начал в начале 70-х годов прошлого века. Тогда он работал в стол. Его всегда интересовала остросовременная поэзия. Пауля Целана, австрийского классика, он переводил, когда о Целане в СССР знала лишь горстка германистов. Герду Мюллер он тоже переводил задолго до присуждения ей Нобелевской премии. Послушайте монологи Марка Белорусса о ремесле перевода. Его записала в Киеве Ирина Колесникова.
Я думаю, что это прежде всего вопрос любви, вопрос личного отношения к автору. Первая интенция переводчика – для меня, во всяком случае, я прочел, я потрясен, я хочу об этом рассказать. Переводчик должен быть, меня так учили, я так сам думаю, должен быть чистым стеклом. Самолюбие только в том, но это совсем немало, что я рассказал об этом авторе. Через меня его узнают. Перевод – это всегда преодоление материала. Нужно пройти какой-то путь, разделяющий тебя с оригиналом. Ты должен его пройти сам. И этот путь, как правило, очень труден. Редко, когда стихотворение открывается вообще сразу. Сейчас я перевожу одно стихотворение одной австрийской поэтессы. Оно начинается с образа, который меня очень волнует. «Вопрошающий ангел». Вдруг мне кажется, «ангел вопросов». Но вот дальше там идут целый ряд прекрасных образов. Они легки в оригинале, они воздушны. И как только я пытаюсь даже карандашом записать их по-русски, даже почти не нажимая, они становятся тяжелыми, вязкими, не теми, чужими вот этой всей ткани оригинала. Что же делать? Я не знаю, что мне делать. Я пытаюсь, я откладываю, отбрасываю. Может, в конце концов, заброшу совсем. Но пока я еще пытаюсь. Потому что очень часто не удается. А иногда еще хуже тебе показалось, что тебе удалось, но только тебе показалось. Больше никому так не кажется. Очень трудно переводить из близких языков, потому что отсутствует дистанция в языке. И многие понятия, которые кажутся родственными, на самом деле означают очень разные вещи. С немецким языком и дело обстоит совсем неплохо, учитывая многовековую традицию переводов. Силаба тоника совпадает, то есть, возможно, точные рифмы, точный размер, точный метр. Конечно, другой образный строй, другая грамматика, но ведь видение поэтическое, образ мира в слове явленный для немецкой поэзии, для русской поэзии, это, в общем-то, в самом высоком смысле одно и то же. Ну, очень важно не ошибиться в реалиях. И когда в одном из современных Солдана очень многие переводили «Айхорн» как «Единорог», а это всего лишь была фамилия друга Цыгана. Никто не знал. Вот это и есть реалия, в которых можно ошибиться. Но можно себе представить нечто обратное. Знаменитые стихи Пушкина. Скажи, приятель, то ли дело глаза оленины моей. Какой-нибудь французский переводчик пишет. Скажи, приятель, то ли дело глаза прекрасной оленихи. Но я вот говорил с Шутингом. И я спросил его. Слушай, вот там у тебя звезды, небо, столкновение, сочетание. Можно сказать, звездные шелухи или Млечный путь, как бы исходящий из рухи. Это метафора или... Ну, в ответ на это он отодвинул занавеску на окне, был вечер. Сказал, посмотри, разве это не так? В прямом употреблении, в прямом смысле, это ничего не дает. Но в каком-то ином измерении он мне очень помог. Большой поэт работает на пределе языка. Он использует максимально... на то он и поэт, и он все время расширяет возможности своего языка. И ты должен за ним тянуться. Ты все время должен его догонять. Конечно, есть великие переводчики, говорят, перевод конгениальный. Не очень говорят, это плохо понятно, потому что, скажем, Пастернак переводит, он создает свое стихотворение своими средствами на тему этого поэта, равновеликое ему. В этом смысле это конгениально, но как перевод... Переводчик, мне кажется, все время бежит вслед, следом за поэтом, пытаясь рассмотреть и рассказать о тех следах, которые он оставил.
Отрывок из романа Герды Мюллер «Качели дыхания». С немецкого перевел Марк Белорусец. Случилось запретное. Оно было ни на что не похожим. Грязным, бесстыдным и прекрасным. Это произошло на самом краю ольхового парка, за поросшим ковылем холмом. То была тропа звериной нежности в парке. Стояло лето. Лето с белокожими березами, зарослями жасмина и бузины. Каждую неделю я встречался там с мужчиной вдвое меня старше. Он был румын, женатый. Моя мать и отец, отец в особенности, были, как все немцы в нашем городке, уверены в красоте золотистых кос и белых гольфов. Они верили в прямоугольник усов Гитлера и в то, что мы, трансильванские саксы, относимся к корейской расе. Моя тайна, хотя бы с чисто телесной стороны, являлась величайшей мерзостью. К этому еще примешивалось, поскольку с румыном, осквернение расы. Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». Продолжаем передачу. В Литве законом запрещена публичная демонстрация советской символики. Но возле границы с Белоруссией, неподалеку от курортного города Друскиненкай, открыт уникальный частный парк, где эта символика, в том числе памятники советским вождям, представлены как музейные экспонаты. В этом парке побывала Ирина Петерс. Среди ее собеседников владелец парка, литовский миллионер Вильюмас Малинаускас.
Отец уехал в Сибирь за то, что имел два креста, это самые высшие награды Литвы, Красноярск, Тайшет и Иркутск, в трех местах пробыл 10 лет. Один дядя 12 лет в Сибири, другой 15 лет. Не самая веселая, но наша история. Мы при социализме прожили 50 лет, полвека. В 96-м году поехал в Вильнюс заказать памятник отцу. И в художественных мастерских увидел в грязи лежащие скульптуры. Ну и знаете, сразу почему не сделать вот такой парк, показать сталинские времена? Ведь была такая твердая железная занавесь, что мир не знал, как мы живем, что мы чувствуем и что у нас творится. Обратился в правительство и все такое. Большие дискуссии были насчет этого. В конце концов признали, что все-таки надо сделать. Был объявлен конкурс. Мы выиграли этот конкурс, потому что мы единственное только взялись такой парк создать за свои деньги. Начали собирать эти скульптуры. Тогда была очень суровая зима. Скульптура стояла в Вильнюсе. Общий вес ее 110 тонн. Советские партизаны, попробуйте вот такую скульптуру вытащить из замерзшей земли. Это самая тяжелая атака. В основном скульптуры 10-15 тонн. Но тоже они стояли прямо на земле от такого веса. Полметра провалили землю. И как раз осталось три скульптуры привезти. И начало шумиха в Литве, что это я делаю, возвращаю советскую власть и так далее. Я их называю чапаевскими Петьками, которые при любом случае шапку крутят в другую сторону, власть меняется, какая власть, такой они наклоняются. Это бывшие патриоты социализма, а теперь сильные патриоты Литвы. Некоторым объяснял, что это нужно, что это наша история. Ну, им было до лампочки, не доходило до сознания. В основном политикам. Ну и знаете, как началась эта заверуха, доходило до такого, что чуть не отобрать, вывести и все такое. Для этого у меня был приготовлен только один мостик. Там у меня постоянно стоял экскаватор. Если только бы приехали убрать и все такое, я бы перекопал этот мостик. А с вертолетами, теми, которые были в то время в Литве, много чего не поднимешь. Люди с самого начала, как мы создавали этот парк, меня поддерживали. Звонили, Малинаускас, держись, если нужно, мы наймем автобусы. Поедем до Сейма и всем докажем.
Из 87 идеологических памятников советской Литвы, демонтированных властями уже независимой республики в начале 90-х, миллионер Малинаускас спас почти все. Сейчас памятников под открытым небом 111, а в целом экспонатов, считая вымпелы, грамоты, 1,5 миллиона единиц. Вложив в реставрацию Марксов, Энгельсов и Мицкевичусов 200 тысяч евро, хозяин живописно разместил их на 20 гектарах осушенной территории, это бывшее болото. Идешь по бетонной дорожке парка, вдоль которой не только монументы, но и лагерные вышки с репродукторами, а из них на весь лес бодрые или лирические советские песни. Нереально. реальность и трагикомизм. В этой глухой дзукийской чащобе, где лет 60 назад располагались тайные лагеря литовских лесных братьев, теперь из-за деревьев и кустов несмело выглядывают бывшие идолы. Бронзовому Ленину, кажется, совсем не весело. Наверное, тяжело вздыхает по ночам, ведь он поставлен в угол, медвежий, страны НАТО, то есть ненавистной ему буржуазной Антанты. Продолжает Малинаускас.
Ленин их всего 8 под открытым небом. Так, Ленинов, если считать бюсты, барельефы и все такое, то их сотнями. Например, Богданес, скульптор литовский, сделал скульптуры Ленина и Капсукаса. Это можно считать литовский Ленин. Он и советскую власть признал Литве и все такое. Но вы знаете, как сделали эту скульптуру? Капсукас-то был человек двухметровый, а Ленин 1.5 метра. Комиссия как увидела, как может быть кто-нибудь будет выше Ленина. Сказали, или хотя бы ровные, или вообще эта скульптура не будет признана. Богданес Ленину продел ноги, а Капсукаса снизил, ну и они теперь стоят ровные. Например, скульптура Маркса, которая стоит справа первой. Когда начали строить мужики, приехала очень высокого ранга комиссия из Москвы. Такой город, и не видно ни одной скульптуры вождя. Выпили и все такое. Сказали, знаете что? Вот в Москве у нас есть Маркс. Присылайте машину, гипсовый, хотя бы временно поставите вот эту скульптуру. По пути машина попала в аварию, гипсовый Маркс разбился на дребезги. Остались только щебенки. Сказали, вы должны восстановить этого Маркса. Он склеил кусочки и сделал скульптуру такую же самую из бронзы. Так, уважаем ваш подарок. Стоял поневежец. Такой малюсенький гипсовый Ленин. Там бабушка была. Ходила в магазин. По пути домой старый человек все время свою сумку вешала Ленину на руку. Его рука была согнута. Сама садилась на скамейку и отдыхала. Не садить эту бабушку в тюрьму. Ну и, знаете, сняли эту скульптуру, что она не вешала свою сумку на руку Ленина. Сделали из гранита. Вот попробуйте тому Ленину что-нибудь повесить. Все стороны скользкие. Откровенно говоря, в советские времена я не обращал на их внимания. Даже не могу сказать, кто где стоял. А когда начал уже их собирать и все такое, теперь могу сказать о каждом.
Зачем, зачем на белом свете есть безответная любовь? Зачем, зачем на белом свете есть безответная любовь?
Грудский парк – один из самых посещаемых в Литве туристических объектов. Не менее 200 тысяч человек в год, и каждый десятый турист возвращается вновь. Особенно любят его западноевропейцы, называют «Ленинланд». И все больше соседей – белорусов. Одна из сотрудниц музея заметила, знаете, отсюда все люди уходят счастливыми. Одни, видимо, поняв, от чего они освободились, другие, наоборот, из-за ностальгических чувств.
Детство вспомнил. Практически все скульптуры я помню, видел в Каунасе, в Вильнюсе. Идеология. А сейчас детей привезли. Им больше зоопарк нравится. И карусели. Они не понимают, а вот нам интересно. Я не могу сказать, что это были плохие времена. Мы не чувствовали ни этих репрессий, ни так далее.
Ну вы лично, а другие чувствовали, которые в Сибирь поехали?
Историю пишет победитель. Было такое время, пережили, сейчас другое, ну все.
Ностальгия.
Вспомнили юность?
Да.
Хорошо, что не уничтожено все, что собрано вместе. Молодежь посмотрит. Надо объяснять, говорить с детьми, рассказать, что было тогда все по-другому. Когда мы только зашли, мать-родина, памятник, и пасутся ослы и зебра. Как уважает этот памятник все. И сейчас такой абсурд. Не то, что неприятно, но неожиданно. В голове не сходится. Мы помним совсем другое отношение к этим памятникам. Как все прибрано, убрано, сделано. Как только открылся, здесь совсем по-другому было. Болото сейчас красивое.
Интересно, в лесу. Ходишь-ходишь, я из Поневежеса. Ну вот, наш Ленин. Я его вспоминаю, когда стоял у кинотеатра. Мы там цветы ложили. Теперь он здесь. Принимаю как истории. нравится. Теперь есть животные, детям можно весь день провести. Мы живем недалеко, 30 километров. Когда приезжают гости, всегда бываем как гиды.
Ходите с гостями, как люди реагируют?
С юмором. Говорят, как хорошо, что все они собраны в лесу, чтобы не убегали, есть ограда.
Делать ту эпоху, чтобы она была видна, что по вышкам слышаны угрюмные речи, угнетенно, мрачно, чтобы молодежь почувствовала, что сегодня хорошо жить. Вот как сейчас молодежь обсуждает. Я был в Испании, я был в Италии, а мы тогда не могли даже в Польшу поехать. Были под галстуками пионерскими, всегда готов. И толпа пошла, даже с песней пошла. Людям, которые сейчас живут, показать, что в то время было так. 3 человека придумали за ночь, куда послать, в Сибирь или в другую сторону, и на утро уже. А сейчас видим свободу, но мы не умеем пока, конечно, пользоваться.
Нравится. Живу сейчас в Лондоне, работаю с русскими. Они все время говорят только про СССР. 35-50 говорит про Сталин, про Ленина, как было хорошо, как раньше они жили. Никогда не думали ехать жить где-то в Англию.
Это хорошо, что они могут уехать, или плохо?
Плохо.
А ваше личное впечатление?
Интересно посмотреть. Откуда я знаю, кто он такой?
Знаете, кто такой Ленин, Сталин?
Ну, сейчас-то знаю уже.
После этого парк?
Ну да. Такие скульптуры хочу увидеть, самый хороший. Вот это мне понравилось. Это.
В городском саду играет духовой оркестр. На скамейке, где сидишь ты, нет свободных мест. От того, что пахнет липа или река блестит, мне от глаз твоих красивых взгляд не отвести.
В деревянном домике, изображающем сельскую библиотеку времен Советской Литвы, увешанную лозунгами и портретами вождей, беседую с сотрудницей, присматривающей за порядком.
На вас галстук красный пионерский. Вам легко было его одеть? 55 лет, вы в детстве его носили?
Да, как раньше носила, так надела и теперь. Такой акцент нашей одежды. Надо так и надела. Работаешь в таком месте.
Здесь какие книги?
Художественная литература. Цвирки, Балтошис.
А Ленина?
Есть. И на литовском, и на русском есть. Все удивляются. Хорошо, чтобы сохранили историю. Все-таки мы жили в это время. Особенно русские говорят, у них все разломано, выбросано. А у нас есть такой музей.
Ну, у них Ленины в городах на площадях стоят.
Ну, не везде. Мужчина говорил, что у нас Ленинов много, а другие говорят, у нас нет вообще. Людей со всего света бывает каждый день. Вчера вот были европарламентарии все здесь. Прошли, посмотрели, побеседовали. Есть смешные истории. Приходят люди и говорят, а Сталин, что был президентом Германии даже. А еще одна женщина спрашивает, Гитлер и Сталин – это один и тот же человек. Как послушаешь, здесь такие анекдотные ситуации бывают.
Смотрю, вот люди, сколько мы разговариваем, веселые, счастливые.
Да, им смешно, потому что они еще юные. Не жили в это время. Вот приезжают люди, которые были в Сибири, им не смешно.
Вновь к разговору с Вильямсом Малинаускасом.
Вот показана вся та пропаганда, которая нас окружала с рождения до смерти. Кто это делал и что они делали? Карта Советского Союза, белые кубики. Те места, где побывали литовцы, кубики эти посчитать. Было увезено более 300 тысяч человек только в Сибирь. От сталинского режима потерпело более 1 миллиона литовского народа. Неполных 3 миллионов, цифры очень большие. Я думаю, этот парк нужен для мира, для будущих поколений. Должны знать, к чему может привести диктатура, пришедшая к власти. Были против парка. Бывшие партизаны. Потом нашел запись в книге этих людей. Они написали, мы думали, что кто-то жалеют, но рады, что мы ошибались. Приезжал один генерал из Москвы. Ой, как мы смели поставить скульптуры в болоте. Да, но и одна очень недовольная женщина с Ленинграда, была член Политбюро, ну только вот два случая недовольствия россияны. А такое приезжает к нам из России, из Белоруссии, люди думающие. Например, приезжали премьеры Эстонии и Латвии, сказали, как жалко, что у нас не нашлось малинаускасов, которые могли тоже что-то похожее создать. А что они теперь уже могут предложить? Ничего. Все угроблено, ничего не осталось. Тут были и кардиналы, и священники. Разные люди. Все понимают.
Подобных парков во всей Европе всего два. Ваш и в Венгрии.
Старались подойти из стороны истории, ничего не перевешая. В венгерском парке, знаете, плакат и нарисовано голая задница, а под ней запись «Русские думают жопой». Ну, извините, кто дал право кому-нибудь издеваться из русского народа? Я очень много друзей имею среди русских. И знаете, таких талантов, как в России, таких людей может завидовать каждая страна. Если был Сталин, мы не можем обвинять русского народа. Тогда мы можем в таком случае обвинять и немецкий народ. Был Гитлер. Скажите хоть одну страну, бывшую в Советском Союзе, из 15, из которой не было людей, увезенных в Сибирь, которые не сидели в тюрьмах, не происходили эти ужасы в сталинские времена.
Ваши предки пострадали от сталинского режима? Вот эти эмоции, они никак не пробиваются?
Нет, была такая жизнь. Надо сначала думать, а потом проявлять свои чувства. Сначала думать. Кого я могу обвинить? Мало расстреляли русских? Мало увезли в Сибирь?
Вернулся я на родину, шумят березки встречные. Я много лет без отпуска служил в чужом краю.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете репортаж Ирины Петерс из парка советского периода в Литве.
И нашей тихой улицы совсем не узнаю.
Один журналист написал: «Осторожней с малинаускасом, он может и послать». Крутой, жесткий, прямой.
Если хочешь что-нибудь сделать, и должен быть твердый. Такой я был и в советские времена, такой и остался. Например, зачем я очутился тут в Грутосе? Я ведь работал в советские времена председателем колхоза. Хотел создать социализм. Какой себя представил? Что люди работали 5 дней, рабочие часы, что они имели выходные, что они могли и погулять, жили как люди. Из этого получилось так, что меня вызвал первый секретарь Литвы Гришкевичус в те времена и сказал: «Все, что ты делаешь в колхозе, это противоречит социализму. Строго запрещаю дальше продвигать, что ты делаешь». Говорю, у нас показатели, дай бог, если могу сделать, чтобы люди жили, как должны жить, и это противоречит социализму, извините. Ну что, после этого пришлось, бросил этот колхоз и очутился в этих болотах. Я думал, что закроюсь от всего света и подохну тут. Но потом все изменилось.
Кроме прочего, вас еще называют в Литве грибным королем, медовым, у вас есть мед, и еще улитки, которых вы поставляете за границу.
Должны где-то и деньги заработать. Создали этот парк из своих денег, вложили более 2 миллионов евро. Постоянно его надо поддерживать. 40 человек работает в парке, и у животных 146 видов. 500 000 где-то выходит на только этих зверюшек в год. Ну и надо меньше спать. Я стою где-то 4 часа, купаюсь в ванне. Люблю полежать утром. Потом смотрю, читаю бумаги. 6-7 уже выхожу во двор, осматриваю. Все, что здесь есть у нас, все построено хозпосом. Ни одна организация не положила ни одного кирпича. Все это делаем своими силами. Грибами занимались. Пчелы — это уже хобби. Знаете, когда очень трудно, еду до пчел и там отдыхаю. Уже не думаешь ни о чем. 50 семей пчел. Дай бог работы. Успеваешь. Я не был никогда в отпуску. Иногда выезжаю на рыбалку на 10 дней в Норвегии. Весной, когда меньше забот.
У вас целая династия больших крепких хозяев. Ваш сын Ричардас Малинаускас, мэр процветающего литовского курорта Друскиненкой.
Конечно, когда он пошел в меры, думал, что поработает и возвратится заменить меня. Но мои надежды не осуществились.
Ну, смотрите, он стал более знаменитым, чем вы. Мэром города, который известен. Вы уж не обижайтесь, больше, чем ваш парк.
А что, могу только признать это? Чего очень хотел, то я приобрел. Все-таки более 1,5 миллиона экспонатов. Это кое-что. Надо построить еще пару музеев, чтобы все это показать людям.
Для вас лично самые ценные экспонаты?
Из моего колхоза. Ленты, и грамоты, и флаги. Я колхозе много сил положил.
А что сейчас там?
Развалина. Кошмар. Фермы разобраны. Никак не могу понять раздание земли по 3 гектара, по 5 гектаров. Почему не могли сохранить? Есть в Литве общины, которые создают поля нормальные и все такое. А что в других местах зарастает? Знаете, трудно говорить об этом.
Несмотря на успех Грудского парка, ваша душа все равно осталась в тех полях.
Да. Слишком много отдал из своей жизни, что люди жили как люди, и что будущее было лучше, чем прошлое.
Владелец Грудского парка в свое время был награжден в Америке альтернативной Нобелевской премией мира. Как было сказано, за достижения, которые сначала вызывают смех, а затем раздумья. При выходе из парка в столовой там еда, посуда и одежда официантов в советском стиле. Я встретила туристов из соседней Беларуси.
Счастливы, потому что мы жили во всех поколениях. Мы застали переход там и там, поэтому нам есть о чем поразмыслить. Плюс хорошо приезжать сейчас сюда, потому что вы рядом. Нам приятно общаться. Надо жить тем, что впереди.
Отсюда все уходят счастливые. Ваша версия объяснения этому?
Люди как будто обрели свободу, кажется, для меня. Это детство, моя юность. Было хорошо в чем-то, все были равны, но не было шансов на развитие, на свободу. Перенять это у вас, посмотреть, как это у вас делается. И нам приятно, что у нас такие соседи.
На какие философские размышления наводит посещение Грудского парка? Нет.
Мы пришли сначала выпить просто пиво. Видите, во что это все превратилось. Ностальгия требует подпитки.
Вы показываете на стакан с изображением Ленина, Марка. Со Сталина.
Ну, я смотрел, обслуживающий персонал тоже в галстуке с пионерскими значками ходит.
Вам смешно?
Нет, не смешно. Знаете, именно что вы сейчас имеете такую возможность, это нам все преподнести. Приезжаем сюда и видим эту ностальгию, немножко есть.
Но я любуюсь родиной и не скрываю слез.
Вы слушали передачу Ирины Петерс о парке советского периода в Литве. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева, подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Розенберги и другие. Интерьер с бомбой. Передача третья.
Калибр сообщил, ему известны лица, находящие нужным довести до сведения Советского Союза о ведущихся работах.
Юлиус спросил, действительно ли она была бы готова помочь Советскому Союзу.
Горожанка – это гражданка США, а физкультурница – да, это комсомолка.
Разница во времени. Первый выход в эфир в субботу в 12 дня.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7475, 5995, 9840. Свобода. свободный информационный мир. Радио «Свобода».